Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и замечаем, что сегодня уже точно истек срок ультиматума, который ставил официальный Лондон перед официальной Москвой. Пока никаких заявлений со стороны Великобритании больше не звучало. Я напомню, выступая в Палате общин, Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, заявила о том, что ждет от России каких-то весомых доказательств ее неучастия в отравлении бывшего полковника ГРУ Скрипаля. Но и никаких, по сути, объяснений со стороны Российской Федерации не последовало, и никаких заявлений со стороны Лондона не было. Пока заявления делают только официальные лица Москвы, я имею в виду пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ну и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Сейчас с нами на связи Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии. Михаил Витальевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Чего ждем и когда ждем?
Вы имеете в виду с точки зрения развития событий вокруг
Британии? Безусловно, потому что пока не было заявлений со стороны Лондона, и все ждут, ну вот, хорошо, срок ультиматума истек, Москва не пошла на условия Лондона, и пока никаких заявлений не звучало со стороны Великобритании.
Наверное, если они говорят, что это вообще акт чуть ли не военной агрессии, то они хотят обосновать применение каких-то таких жестких санкций, что вот, конечно, войной мы на ядерную державу не пойдем, но какие-то дополнительные санкционные меры необходимо обсуждать и инициировать. Какие это могут быть меры? Это могут быть и точечные санкции, там, персональные, это могут быть замораживание активов каких-то, благо в юрисдикции британского правосудия, в британской юрисдикции много чего зарегистрировано, российского тоже, кстати говоря, хороший повод для размышления. Скажут, это вообще казус белли, так сказать, повод к войне, но войны, конечно, не будет, а будет экономическое давление удвоенное.
Да, просто вот сейчас приходят как раз новости, которые касаются заявления Терезы Мэй. Прочитаю вам прямо с ленты информационных агентств. Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по возможным мерам в отношении России в ответ на отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери запланировано ориентировочно на 15:30 по Москве. Премьер-министр должна выступить с заявлением после сессии вопросов и ответов. Около 12:30 по местному времени, 15:30 по Москве, сказала собеседница агентства ТАСС. Так что мы, по крайней мере, уже знаем, когда это заявление должно прозвучать. Полагаете, была какая-то попытка согласовать вот это заявление или санкционные меры с партнерами в Вашингтоне, Брюсселе, где-то?
Я думаю, что да, для британцев, ну и для американцев, наверное, тоже важно, немножечко взбодрить, обновить вот этот вот антироссийский санкционный блок, фронт, особенно в контексте, скажем, того, что Германия стала, значит, немножко колебаться, там периодически раздается заявление о том, что вообще-то, может быть, вернуться, так сказать, к экономическому сотрудничеству, и, конечно, такие проекты, как «Северный поток», не нравятся, значит, ни Британии, ни Соединенным Штатам, ни многим европейским странам, и, кстати говоря, тоже вполне себе повод для того, чтобы такие проекты поставить на паузу и притормозить. Но для этого нужно действительно вот такой градус истерики обеспечить, чтобы партнеры, они не могли сказать, ну, ребята, что вы, так сказать, поднимаете шум вокруг какого-то непонятного инцидента. Вот этот градус сейчас таков, что партнеры не имеют возможности включить здравый смысл. Они должны будут реагировать соответственно.
Вы Берлин тоже имеете в виду в качестве партнера?
Конечно, я имею в виду именно Берлин прежде всего.
Угу. Означает ли то, что сейчас, все именно так, как вы описываете, то, что необходимы новые поводы для того, чтобы в отношении Российской Федерации ввести дополнительные санкции или сохранить старые, что тема Украины, сходит на нет для Великобритании и вообще для Европы?
Ну, вообще очень показательно, что подтверждается лишний раз тезис о том, что не было бы Украины или не было бы каких-то шагов на Украине, то все равно вот тот же самый санкционный пакет по другим поводам мог бы быть введен и может еще быть введен и расширен. Потому что дело Скрипаля, судя по тому, какой оборот оно принимает на политической арене и в глобальных СМИ, это, ну, скажем так, сопоставимо с малазийским Боингом. Вот с точки зрения вот такой технологии управления ситуацией через вот такие вот события, через большие провокации. Значит, поэтому действительно Украина... Это, кстати говоря, это вопрос к России тоже, потому что если на нас, ну так, жестко наступают по другим направлениям, не нуждаясь фактически в каких-то серьезных поводах, они просто могут быть сконструированы, то пространство, где Россия может отвечать и начать какую-то свою контр-игру, на мой взгляд, наиболее логичное пространство, это Украина, потому что только обороняться, вот это проигрышная позиция.
Ну, интересно, чем может ответить Российская Федерация в ответ на возможные меры. Сейчас о возможных мерах, опять же, сообщает агентство ТАСС со ссылкой уже на издание Independent в эти минуты. То, что произойдет, будет экономической войной. Речь идет об экономических мерах, цитирует издание, неназванный источник в британском правительстве. Объем российской экономики в два раза меньше британской, и большая ее часть сосредоточена в руках нескольких человек. Мы постараемся сделать так, чтобы их доля стала меньше, если они хотят вести себя подобным образом. Сигнал должен быть экономическим, политическим и дипломатическим. Выглядит так, как будто бы Великобритания планирует как раз поджать тех бизнесменов, которые держат свои капиталы, недвижимость и какие-то активы на территории Великобритании. Во что это может вылиться?
Вот вопрос, только ли на территории Великобритании, потому что британская юрисдикция шире, чем британская территория. И многие офшоры тоже находятся в британской юрисдикции. Но это вот подтверждает, собственно, предположение о том, что ответ будет экономическим и точечным. То есть не секторальным, а точечным. Но точечным, но болезненным. Потому что как раз, в общем-то, точечные санкции, они очень серьезно затрудняют международное партнерство соответствующих бизнесменов и соответствующих компаний.
Может ли это в какой-то степени быть на руку России? Мы уже давно говорим о деофшоризации, но вот, пожалуйста, как будто бы повод, или нет?
Может только в том случае, если принимать своевременные меры по эвакуации активов, я бы так сказал. Вот уже надо говорить не о репатриации, а эвакуации активов. Значит, а приняты эти меры или нет, я судить не могу. Это все происходит в тиши. Я думаю, в значительной части случаев нет. Но разумеется, вот все это, так сказать, может сработать стратегически нам на пользу, если будет давление извне сопровождаться внятной и жесткой последовательной политикой принуждения к репатриации капиталов изнутри. И одновременно создание инструментов для такой репатриации, потому что капиталы – это не мешки с деньгами, да, это они нуждаются в каких-то финансовых инструментах внутри страны. Вот какими должны быть эти финансовые инструменты, ценные бумаги, на этот вопрос должно ответить наше государство.
Может ли такое быть, что сейчас уже поздно это делать? Эвакуации.
Может. Я думаю, что по части случаев может, и поэтому и в этом случае, угроза-то возникла не сегодня. Мы уже не один год живем в той повестке, что вообще-то могут и арестовать активы, и заблокировать активы. И если бы эта угроза возникла только сегодня, можно было бы развести руками, извините, не успели. Но поскольку, в общем, все было ясно достаточно давно, если не успели, то сами виноваты. Кто не спрятался, я не виноват.
Спасибо. Это был Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии. Еще чуть-чуть информации по ожидаемым санкциям со стороны Лондона. По информации издания Independent, одна из возможностей, которая есть у британского премьера, начать предпринимать более активные действия в отношении российских владельцев активов в Великобритании, которые не смогут дать удовлетворительных объяснений по поводу происхождения у них средств. Еще раз, они должны будут объяснить британскому правительству, правительству, откуда у них средства. Если объяснить не смогут, то с 31 января у британских судов появилась возможность направлять иностранным владельцам активов на территории страны так называемые запросы о состоянии имущества. Этот инструмент, предусмотренный вступившим в этом году в силу законом о криминальных финансах, позволяет британским госорганам потребовать объяснений у владельцев недвижимости, компаний, счетов стоимостью более 50 тысяч фунтов в случае возникновения вопросов относительно происхождения средств. При этом новые правила распространяются и на так называемых политически значимых лиц. Так что ждем в 15:30 по Москве, напомню, запланировано выступление Терезы Мэй, в котором она должна объявить о том, какие меры британское правительство предпримет в отношении России, российских бизнесменов или политических деятелей. В любом случае ждать осталось недолго, чуть более часа. Сейчас идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас о том, что происходит в России. С 2020 года в России начнется постепенное повышение пенсионного возраста. Такой сценарий представлен в базовом варианте прогноза экономического развития страны на 18 и 21 годы, подготовленного экспертами Внешэкономбанка. С 2020 года ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное по полгода в год увеличение пенсионного возраста, прогнозируют в ВЭБе. Хотя в послании президента Федеральному собранию предложен возврат к опережающему инфляцию повышению пенсии, по-видимому, новые правила индексации пенсии станут одним из элементов ожидаемой пенсионной реформы, полагают авторы доклада. Ну и напомню, в феврале эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы представили доклад о необходимости повышения пенсионного возраста. По их мнению, отказ от реформирования пенсионной системы приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих граждан и бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета. Сейчас с нами на связи Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук, профессор. Александр Львович, здравствуйте.
Добрый день.
У вас есть понимание или представление, как все-таки будет выглядеть та самая пенсионная реформа, которую прогнозируют уже эксперты ВЭБа и Российская академия народного хозяйства и государственной службы, и все, кому не лень, прогнозируют?
Ну, вы знаете, я начну с того, что те люди, которые говорят о пенсионной реформе, они вот на самом деле ничего другого, кроме как повышения пенсионного возраста, предложить не могут. Это связано в первую очередь с тем, что на эту тему, к сожалению, вот так жестко скажу, рассуждают те люди, которые слабо это себе представляют, как она вообще работает. Почему? Потому что если человек знает, как работает пенсионная система, он должен задаться в первую очередь вопросом, каким образом будут выполняться те обязательства, которые возникнут в связи с увеличением стажа. Потому что система устроена так, чем больше ты работаешь, тем больше тебе государство из пенсионного фонда должно. И если сегодня вот эти эксперты говорят, что по увеличению пенсионного возраста позволит сэкономить средства государства, то они откладывают эту проблему просто на 2-3 года вперед. Но вот на что обращает внимание тот же самый прогноз ВЭБа? Абсолютно нет никакого анализа рынка труда. А это важнейшая составляющая понимания того, можно ли повышать пенсионный возраст или нет. Вот я вам честно скажу, что мы опоздали, если бы и хотели повышать пенсионный возраст, как минимум на 12 лет. Именно тогда рынок труда был растущий, он позволял нам абсорбировать дополнительную появляющиеся рабочие руки. На сегодняшний день мы сталкиваемся с двумя ситуациями. Первое – это невразумительные, так сказать, темпы экономического роста, которые не рождают новые рабочие места, с одной стороны. А с другой стороны мы стоим, уже на пороге внедрения вот без человеческих технологий. Да? То есть вспомните, уже сейчас Tesla запустила производство 250, так сказать, автономных траков, то есть это крупногабаритные, так сказать, автомобили, которые без водителей могут перевезти грузы. А что это означает для нашего рынка труда? Вы только вдумайтесь. У нас 6 миллионов работников транспорта, это водители, которые могут оказаться вот при внедрении этой технологии, даже пускай там лет через 10, без работы. А замены вот этим массовым профессиям на сегодняшний день у нас нет. когда мы пытаемся ссылаться на Европу, не надо забывать о том, что уровень доходов там значительно выше, и поэтому отчасти всегда высвобождающиеся из промышленности рабочие руки поглощались сектором оказания услуг. А вот у нас в этом ограничении, у того же ВЭПа, если вы обратите внимание, все прогнозы, построенные по росту заработной платы, они, можно сказать, так сказать, ниже плинтуса. То есть они говорят о том, что в ближайшее время возможно даже снижение реальных доходов населения, то есть источника, скажем так, создания рабочих мест за счет доходов населения тоже у ВЭБа не предвидится. Поэтому если бы люди удосужились взаимовязать друг с другом все вот эти явления, то, наверное, так сказать, спекуляции по поводу повышения пенсионного возраста было бы меньше. Поэтому еще раз хотел бы обратить внимание на то, что любые решения по повышению или оставлению пенсионного возраста в том виде, в котором он сейчас есть, они должны быть комплексные, учитывать и состояние развития экономики, и состояние рынка труда, и ближайшие перспективы изменения технологического характера, которые повлекут за собой, безусловно, высвобождение рабочей силы и изменение структуры рынка труда.
При тех условиях, которые сложились сейчас в Российской Федерации, вообще имеет смысл повышать тогда пенсионный возраст?
Нет, конечно. Ответ – нет. Потому что у нас на сегодняшний день создание рабочих мест меньше по количеству, чем количество ликвидируемых рабочих мест. И посмотрите статистику Росстата. Что у нас в последнее время на рынке труда растет? Это неформальный сектор рынка труда. Это та часть населения, которая либо вообще себе не находится на работе, но Росстат просто, так сказать, их туда автоматически относит, потому что не может идентифицировать как безработных. Либо это лица, которые работают с очень низкой производительностью, с очень низкими доходами, на грани выживания. Это вот как раз тот и есть резерв для рабочих рук, который можно было бы, если был бы нормальный экономический рост, так сказать, вытащить из этого неформального рынка труда и куда-то направить. А на сегодняшний день это просто бессмысленная ситуация, потому что все лица, которых задержат на рынке труда, останутся без работы. Ну, по крайней мере, процентов 70, это точно по нашим прогнозам. Значит, соответственно, сказать, государство должно быть дополнительно инвестировать средства как на выплату пособий по безработице, так и на доведение доходов до уровня прожиточного минимума. А это как раз и та величина средней пенсии, которая сейчас выплачивается большинству граждан.
Внимание, вопрос. Тогда вы говорите по-прежнему, например, о повышении пенсионного возраста как о неких спекуляциях. Но судя по тому, что голоса из разных источников звучат уже практически в унисон, решение это как будто бы уже принято. Просто весь вопрос в том...
Я вам сейчас сразу скажу, что решение на этот счет не принято. Идет просто жесткая дискуссия на этот счет.
Вы... Вы или ваши единомышленники, они участники этой дискуссии? Потому
да, конечно, конечно.
В медийном пространстве преобладают как раз ваши оппоненты, как будто.
Ну, а это, я хотел сказать, объяснимо, да, потому что количество людей, которые вот на эту тему не задумываются, размышляют, значительно больше тех, кто знает ситуацию, что называется, изнутри, кто работал в этой системе и понимает, что, в принципе, так сказать, это нецелесообразно. А вот высказываться на всякие разные темы, очень интересные, так сказать, и, ну, скажем так, с точки зрения СМИ, создающие какой-то, так сказать, эффект повода, ну, у нас люди...
Хорошо, понимаю. Но все-таки, а в чем заключается ваше предложение, когда вы оппонируете людям, настаивающим на повышении пенсионного возраста? У вас как раз комплексный подход-то имеется?
Конечно. Ну, для начала мы начнем с того, что вот те лица, которые говорят о том, что надо повышать пенсионный возраст, не понимают, что уже сложившаяся система, она, как вы слышали, даже в 2017 году более 44 тысяч человек осталось без пенсии в установленный возраст. Да, причина понятная, почему. Потому что на сегодняшний день система требует минимального стажа. Значительное количество людей в силу специфики предыдущей организации рынка труда не смогут подтвердить этот стаж. Поэтому они вынуждены будут дополнительно работать. Ну, это я с формальной точки зрения говорю. Поэтому это вопрос скажем так, мягкому увеличению пенсионного возраста, он уже решен существующей системой. Но если говорить о каких-то серьезных задумках на этот счет, давайте посмотрим, что, собственно говоря, является причиной того, что нужно, как говорят вот наши оппоненты, повышать пенсионный возраст. Это якобы существующий дефицит пенсионной системы.
Да.
А почему он возникает? Первое. Значит, как альтернатива? Надо создавать рабочие места. Если не будет создано рабочих мест, а это главное условие, никаких дополнительных взносов пенсионный фонд не возникнет. Не будет, собственно говоря, так сказать, источника пополнения средств. Поэтому альтернативой повышения пенсионного возраста является развитие экономики. Кстати, и европейские специалисты, которые солидарны с нами, да, они считают, что, например, Германия достаточно 3-5% экономического роста, и это обеспечивает балансирование пенсионной системы даже в немецкой ситуации, где нагрузка на одного работающего значительно выше, чем у нас. Это во-первых. Во-вторых, надо обратить внимание на следующее обстоятельство. Это заниматься здоровьем работающего населения. Потому что у нас смертность в трудоспособном возрасте 5,5 раз выше, чем в тех же самых европейских странах. Вот вам дополнительный резерв с тем, чтобы, так сказать, стопорить вот это неблагоприятное соотношение работающих и неработающих в нашей стране. Это более эффективный механизм. Это вот второе направление, которое мы предлагаем. И третье направление, которое мы предлагаем, это, кстати, так сказать, это наши предложения были сделаны в СССР, но почему-то не опубликовали их, не знаю по какой причине. Это проблема, связанная с тем, чтобы оптимизировать работу самой страховой системы. У нас сейчас она нелояльна для, скажем так, участников. Очень многие лица, которые работают на неформальном рынке труда, не могут выносить взносы за себя, выкупать свой стаж, потому что, у всех разные обстоятельства. Кто-то зарабатывает один раз в месяц на весь год, а наши требования пенсионной системы заключаются в том, что надо, чтобы работодатель платил, так сказать, каждый месяц. А плюс, ко всему прочему, это возможность платить за, значит, другого человека, да, то есть, например, третье лицо должно оплачивать. То есть здесь достаточно много, просто мы целую работу на это по этому поводу написали, так сказать, на более 180 страниц. Перечислить я все это не могу из-за краткости эфира. Но в ближайшее время, я думаю, что мы опубликуем эти результаты исследования, они станут состоянием более широкой общественности.
И хочется понять просто к вашим аргументам, прислушиваются ли в правительстве Российской Федерации, просто критикуют либеральный блок, но, судя по всему, он же и останется.
Вы знаете, так сказать, помимо, ведь когда принимается решение правительства, там ищется консенсус, да, консенсус, в том числе со стороны работодателей и профсоюзов. Поэтому нашими сторонниками на данном вопросе, так сказать, являются в том числе и представители работодателей и профсоюзов. Поэтому я надеюсь, что вот общими усилиями мы все-таки найдем приемлемый для экономики вариант, и все останутся довольны.
Спасибо. Это был Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук, профессор. Еще раз выделю слова Александра Львовича, который заявил, что решение по поводу повышения пенсионного возраста в Российской Федерации еще не принято. И дискуссия, как таковая, продолжается, несмотря на то, что уже и во Внешэкономбанке эксперты говорят о необходимости повышения возраста и даже называют год, когда это должно начаться или может начаться. 2020. С ними солидарны эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы, которые представили доклад о необходимости повышения пенсионного возраста. Это было еще в феврале. И здесь же бывший министр финансов, глава Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, который уже много лет настаивает на необходимости повышения пенсионного возраста в Российской Федерации. Эта дискуссия не завершена, она продолжается. В медийном пространстве преобладает точка зрения тех людей, которые настаивают на повышении, а противники этого... в частности, Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, они как будто бы не слышны, но их доклады еще только готовятся к публикации, возможно, они тоже станут своего рода такими информационными событиями и станут предметом для дискуссии. Один короткий комментарий приму, 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Насколько я знаю, уже вышел закон по факту, повышающий пенсионный возраст. Потому что это система новая, накопление баллов. Если у человека невысокая зарплата, он необходимое количество баллов не накопит и пойдет на пенсию на 5 лет позже. Этот закон уже есть. Я выбью.
по баллам вот здесь не буду с вами сейчас дискутировать по той простой причине, что только специалисты пенсионного фонда могут рассказать, как это все высчитывается, учитывая сложность этих формул. Ну ладно, посмотрим за дискуссией, которая еще не завершена. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами наблюдаем за главными событиями дня сегодняшнего. Ну и обращаем внимание на заявление Дональда Туска. Это председатель Европейского совета. Он заявил, что дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля вынесут на повестку дня следующего саммита Евросоюза, который запланирован на 22-23 марта. Судя по всему, последует какое-то общее скоординированное заявление представителей Европейского союза. Сейчас о других новостях. Глава правящей консервативной партии Германии, глава блока ХДС ХСС Ангела Меркель в четвертый раз избрана Бундестагом на пост канцлера Федеративной Республики Германия. Об этом говорится в сообщении на сайте немецкого парламента. В первом туре выборов за нее проголосовали 364 депутата из 692. После голосования Меркель направилась в официальную резиденцию президента Германии, дворец Бельвью, где Франк-Вальтер Штайнмайер проведет церемонию ее официального назначения главой немецкого правительства. Судя по всему, это уже произошло, но сейчас с нами на связи сейчас с нами на связи немецкий политолог, научный директор Германо-Российского форума Александр Рар. Александр Глебович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ангела Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии. Что можно сказать о тех задачах, которые перед ней стоят, как внутри Германии, так и на внешнеполитическом фронте?
Колоссальные задачи. Полгода и Германия, Европа, мировая общественность ждала, чтобы в Германии появилось опять дееспособное правительство. Сейчас главная задача, мне кажется, это консолидировать Европу. Не Германию. В Германии пока экономическая ситуация в порядке. Мне кажется, что в первую очередь госпожа Меркель должна сориентироваться на то, чтобы или пробить дорогу дальше к построению Объединенных Штатов Европы, что кажется уже невозможным, или все-таки спасти то, что есть. Есть слишком много разрывов, слишком много расколов внутри Европы. По-видимому, нужно выстраивать новую финансовую политику внутри Европейского Союза. Нужно определиться по поводу самостоятельности Европы в вопросах совместной и собственной обороны, внешней политики. Нужно заново наладить отношения с Америкой, которые очень сложны. После того, как в Америке к власти пришел Трамп, который на Европу смотрит свысока. И, естественно, не решены все эти кризисные вопросы, кризисные моменты с Россией по поводу Украины, постсоветского пространства и многого другого. Поэтому перед госпожей Меркель действительно архисложные задачи.
Если говорить об объединении Европы, что может выступить тем самым объединяющим фактором? Есть какие-то, по крайней мере, теоретические предположения?
Вы знаете, есть разные концепции Европы. Есть Европа, скажем, видит себя чисто экономическим рынком, без всяких политических надстроек. Но к такой идее нынешние элиты, в том числе госпожа Меркель, ни в коем случае назад возвращаться не хотят. Госпожа Меркель относится к тем политикам Европы, которые за последние 25 лет выстраивают именно политическую составляющую нового Европейского Союза. То есть переход Европы из чисто экономического бытия в политический союз. И она от этого не отступит. Она будет все делать до последнего, чтобы выстроить и укрепить политические институты в Брюсселе. Потому что Германия по своему собственному политическому определению является главным интегратором этой Европы. Нынешняя Германия, я говорю про элиты, не про общество, и не про всех немцев, но Германия сегодня себя понимает как страну, которая просто должна превзойти в этой новой Европе, спасти эту Европу от расколов с тем, чтобы в Европе была стабильность, и стабильность тогда была бы и в Германии.
Может ли выступить Россия как объединяющий фактор? Я имею в виду Россия как противник Европы, европейских ценностей, и в связи с этим нужно всем объединиться, сплотиться, чтобы не допустить каких-то отрицательных влияний со стороны Москвы.
Такую тактику, к сожалению, используют несколько стран внутри Европейского Союза. Англия, в первую очередь, Польша, Прибалтика. они действительно призывают всех европейцев вот, смотреть на Россию, на Путина, как нового врага Европы, как на страну, которая предлагает свою собственную альтернативную модель к ценностной Европе. Я думаю, что эта идея, она не привлекательная для большинства европейцев, она неправильная, она глупая, она не европейская. Скорее, мне кажется, Германия хочет вот что. Она хочет, чтобы Минские соглашения все-таки были каким-то образом реализованы. Я очень надеюсь, что госпожа Меркель будет достаточно жестко тоже проводить политику в отношении Киева, чтобы там тоже свои домашние уроки были бы сделаны. И потом, все-таки, мне кажется, у нее есть идея вернуться к разговорам о создании, может, общей зоны от Владивостока до Лиссабона, куда вошли бы все европейские страны, естественно, и Россия.
Насколько это вероятно? Потому что сейчас Лондон настаивает как раз на срочном созыве всех возможных советов. Наверняка будет обращаться и к Ангеле Меркель, как к канцлеру Германии, с тем, чтобы как раз объединить усилия в борьбе с Российской Федерацией. Я имею в виду после отравления Скрипаля. И вот здесь может ли пойти Берлин, скажем так, не по одной тропе с Лондоном?
Может, конечно, к сожалению. Потому что действительно призывы к Германии проявить солидарность с Англией звучат здесь каждый день. Англия по-прежнему остается в НАТО. Она призывает всех других членов НАТО поддержать ее. Она в истерике кричит, что тут было произведено нападение террористическое на нее, на саму Англию со стороны России. Не помнится, чтобы такие призывы были услышаны, когда исламские терроризмы взрывали бомбы на английской земле. Но, к сожалению, это так. Опять-таки, повторяю, в Европе есть два течения. Одна часть европейских государств хотят нормализовать отношения с Россией, к ним относятся все-таки, мне кажется, Германия. Они будут это делать, стараться нормализовать отношения. Но, к сожалению, есть достаточно большая группа государств, которые просто из-за какого-то исторического своего понимания России, отвержения России, не только с времен холодной войны, а еще далеко в историю это все уходит, будет пытаться проводить другую, именно политику жесткого сдерживания в отношении России и выталкивания России в Азию. Это вот, я думаю, вопросы тоже, перед которыми стоит Европа, стоит Меркель, которые нужно будет решить. Решающий голос, мне кажется, все-таки здесь даже за американцами. Не знаю, как Трамп себя будет вести в ближайшие месяцы и годы в отношении России. Здесь есть самые разные предпосылки, самые разные мнения по поводу, как можно будет или не можно с американцами договориться. Но Америка тоже является сегодня очень непростым партнером для Европы. Как мы видим, сейчас начинается новая торговая война между ЕС и Европейским и Америкой. Все это, конечно, придает правлению госпожи Меркель определенные трудности.
Субъектность Европы, политическая субъектность прежде всего, на нынешнем этапе возможна или нет?
Ну, об этом идет речь сейчас, чтобы сделать все для того, чтобы попробовать реализовать идею, какую-то идею Объединенных Штатов Европы. Но в Европе уже в 2019 году будет избран новый парламент. Посмотрим, как население или народы всей Европы будут голосовать. Мне кажется, что здесь очень силен евроскептицизм, антиглобализм. Многим вот именно этот конструкт Европы не нравится. Поэтому побеждают на выборах и выходят на передний план тоже правые партии, как никогда в европейской политике. И с этим вызовом, конечно, тоже любые правительства должны будут считаться.
Спасибо. Это был немецкий политолог, научный директор Германо-Российского форума Александр Рара о задачах, которые стоят перед Ангелой Меркель. Я напомню, она в четвертый раз избрана канцлером Германии и сейчас приступает к исполнению своих обязанностей. Первый визит, который намечен у Ангелы Меркель, состоится, вероятнее всего, в Париж, по крайней мере, об этом уже сообщили сегодня информационные агентства, как вы понимаете. Первые визиты всегда отмечают, поскольку они зачастую к ближайшим партнерам совершаются или к тем странам, которые видятся в качестве ближайших партнеров. Здесь в качестве своего главного союзника Германия, судя по всему, воспринимает Францию. Ну и параллельно с этим звучат призывы как раз со стороны Великобритании, со стороны Лондона активнее противостоять российской агрессии. Но вот из последних сообщений, которые касаются этой темы, Великобритания созывает Совбез ООН по делу Скрипаля, об этом сообщает британский МИД. Цитирую, Великобритания инициирует экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Она призывает к этому, чтобы проинформировать его членов о расследовании нападения с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери, говорится в сообщении Министерства иностранных дел, и эта публикация в официальном твиттере как раз Министерства иностранных дел Великобритании. Сейчас идем дальше.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и умер Стивен Хокинг, знаменитый физик, об этом сообщила BBC со ссылкой на представителей семьи ученого. Общественности он был известен своими новаторскими работами о черных дырах и теории относительности. Также Хокинг считается автором ряда научно-популярных... Почему считается? Автор ряда научно-популярных книг. В частности, его перу принадлежат такие труды, как «Краткая история времени» и «Черные дыры» и «Молодые вселенные». Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец скончался сегодня. Приводит издание «Слова детей Хокинга» Люси, Роберта и Тима. Он был великим ученым и экстраординарным человеком, работа и наследие которого будут жить долгие годы, добавили родственники ученого. Причин, а также остальных деталей случившегося собеседники BBC не уточнили. Сейчас с нами на связи Сергей Замоздра, доцент кафедры теоретической физики Челябинского государственного университета, астрофизик. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Да-да, здравствуйте.
Так кем же был все-таки Стивен Хокинг?
Ну, для меня это великий ученый, один из самых талантливых ученых 20 века, образец физико-теоретика.
Его считали популяризатором науки, критические замечания в адрес его научных исследований высказывались неоднократно, не знаю уж, стоит ли им доверять. Что скажете вы по поводу его именно научных изысканий?
Он работал всегда на переднем краю, так скажем, на грани изведанного и нового. Это поэтому на таких уровнях, когда работа идет, это всегда дискуссии, споры, пари многочисленные. Он участвовал во многих пари, про них много написано. В общем, я считаю, что так и должно быть. То есть, когда человек работает вот на самых-самых трудных и сложных и каких-то интересных таких участках науки, то так и должно быть. И споры, и дискуссии, и несогласия, все должно быть.
Как-то вы с ним взаимодействовали? Он был вообще коммуникативен, вот если говорить о научном сообществе?
Ну, мне не довелось, я все-таки более молодого поколения астрофизик, а вот мой учитель, профессор Александр Егорович Дудоров, он общался с ним немножко, слушал его лекции в Москве. Да, Хокинг был очень открыт, и несмотря на вот его сложное это состояние, он же мог только с помощью компьютера общаться, он, тем не менее, даже и лекции читал сначала, и статьи научные писал. Это, конечно, тоже восхищает, то есть вот эта сила воли и такая огромная сила, все-таки именно пробивная какая-то, это восхищает.
За счет чего, как полагаете? Вот Стивен Хокинг, которого мы знаем, вечно прикованного к инвалидному креслу, который общается, как вы сами заметили, с помощью компьютера, знаем только его электронный голос, по сути. За счет чего он смог стать вот именно тем Стивеном Хокингом, которого мы знаем?
Ну, я думаю, конечно, это была огромная его скорость развития в молодости, когда он еще был здоров. Он был в лидерах и учебы, и науки. Это вот получается очень большая скорость роста его, как личности. То есть человек, он получается уже и в школе, и в вузе потом он обгонял своих сверстников, да. И вот это ему дало такой фору, задел большой. Если б не болезнь, то неизвестно, как бы дальше он развивался, может быть, сделал еще больше открытий.
Мы обычно судим о ценности того или иного ученого, о ценности вклада того или иного ученого по тому, дали ему Нобелевскую премию или нет. А насколько вот это мерило, оно подходит к Стивену Хокингу?
Конечно, обидно, что ему не дали Нобелевскую премию, но у него много других ценных премий. Вот. И я думаю, он мог бы стать запросто и, может, и дважды Нобелевским лауреатом, вот если бы здоровье не подкачало.
Черные дыры. Его называют чуть ли не главным специалистом по черным дырам. А в чем его главное открытие? В чем его суть?
Он попытался объединить две очень сложных области физики. Это теория относительности, то есть это теория искривленного пространства времени, и квантовую физику. Это обе такие математически сложные теории. Они недоступны большему числу людей в школе, поэтому не изучают даже. Там очень сложная математика. А он именно дошел до этих вершин, когда он мог объединить и то, и другое. Вот в этом его заслуга.
То есть как раз синтез различных направлений, да, который позволил иначе взглянуть на Вселенную. Стали ли мы ближе после этого к разгадке Вселенной? Или он задал еще больше вопросов нам?
Я думаю, и то, и другое. То есть, во-первых, что-то стало более ясным, то есть это поведение черных дыр. Появилась надежда, что это все-таки не вечные какие-то образования, что они потихоньку испаряются. Потому что если бы они вечные, тогда совсем обидно. Все поглощается черными дырами и навсегда там остается. А Хокинг все-таки высказывал надежду, что потом постепенно дыры испаряются, часть информации возвращается во Вселенную. Он, получается, надежду какую-то дал.
Стивен Хокинг, прикованный к инвалидному креслу, который дал человечеству надежду. Так получается.
Да, 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 это фантастика, конечно. Он еще верил во многие проекты. Я вот хочу отметить, что он очень хорошо поддерживал проект запуска зондов к звездам. Маленьких зондов, снабженных чипами, фотокамерами. С помощью лазеров их планируют запустить к ближайшим звездам. Они должны передать фотографии. И вот он всецело поддерживал этот проект.
Я уж не знаю, назвали ли какие-то звезды именем Стивена Хокинга, или это еще предстоит только сделать?
Я думаю, да. Я не слышал про звезды. Вот про астероид надо узнать, скорее всего, есть. А про звезды пока нет. Я думаю, будут. И какую-нибудь черную дыру назовет в честь него обязательно.
Спасибо. Это был Сергей Замоздра, доцент кафедры теоретической физики Челябинского государственного университета, астрофизик о вкладе Стивена Хокинга в мировую науку. Еще раз напомню, человек, который был прикован к инвалидному креслу с молодых лет, смог действительно внести огромный вклад в мировую науку, но эта оценка не моя. Я здесь не как астрофизик выступаю, а исключительно как человек, который слушает астрофизиков. Так вот, по словам Сергея Замоздры, его вклад по-настоящему значим. Ну и плюс ко всему он дал человечеству надежду, поскольку сказал, что черные дыры-то не вечны, поэтому все они так или иначе не поглотят. Принимаю комментарии нашей аудитории, наверняка от физики тоже среди наших слушателей есть, которые могут высказать свои суждения относительно вклада Стивена Хокинга, ну и то, чем он запомнился. Я напомню, что несмотря на свое состояние, он был медийным человеком, писал книги, снимался в сериалах, например, в сериале «Теория большого взрыва» он несколько раз появлялся, и вот его состояние нисколько не мешало ему вести именно активную жизнь. Дожил, напомню, до 76 лет, вот так, на секундочку. Ну и телефон прямого эфира, напомню, 7373948, смс плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Сейчас вспоминаем Стивена Хокинга, который, я, насколько понимаю, нескольких часов не дожил до такого ежегодного числа Пи, которое отмечается 14 марта. Ну, по тому, как привыкли записывать даты в Соединенных Штатах Америки, здесь несложно догадаться, 3.14, ну, получается число Пи. Сначала у них идет месяц, а потом только число. 7373948 – это телефон прямого эфира. По работам Стивена Хокинга, наверняка, ну, не скажу многие, но некоторые наши слушатели с ними ознакомились, тем более, что это были не всегда научные труды, это была... Плюс ко всему еще и популяризация науки. Он писал популярные книги, научно-популярные, ровно для того, чтобы продвигать физику, понимание теории относительности в массы, так скажем. Ну и что сообщают на лентах информационных агентств? Я просто, естественно, наблюдаю за последними сообщениями, которые касаются Великобритании, России. Премьер Великобритании Мэй объявит о выдворении из страны российских дипломатов. Об этом сообщает Sky News в Твиттере со ссылкой на источники. Еще раз, уже несколько источников сообщают о возможных санкциях по отношению к Российской Федерации со стороны официального Лондона. Не так давно издание Independent сообщало об экономическом давлении на бизнесменов российских, которые близки к Кремлю, или происхождение капиталов, которых может вызвать вопросы у властей Великобритании. Ну и сейчас Sky News сообщает о том, что будут высланы, плюс ко всему, еще и российские дипломаты. Само выступление Терезы Мэй намечено на 15 часов 30 минут по московскому времени, и только после этого мы узнаем, а уже официально, какие санкции намерен применить официальный Лондон по отношению к Российской Федерации. Россия обвиняется в отравлении Скрипаля, бывшего полковника ГРУ, который получил срок в России за измену, но его обменяли, и в итоге он оказался на территории Великобритании. Ну и лишение RT-лицензии в Британии может вызвать такие же последствия во всей Европе. Об этом сообщает уже главред RT Маргарита Симоньян. Я напомню, что об RT тоже говорят в последние дни ровно потому, что это рассматривается как одно из последствий возможных того, что происходит в последние дни. Лондон официально призывает все народы Европы объединиться в борьбе с Россией, агрессивной Россией, которая позволяет себе такие агрессивные шаги по отношению к различным европейским странам. Все это отталкиваясь, конечно, от последних событий в Солсбери, о применении нервно-паралитического газа, фактически химического оружия на территории другого государства. Напомню, Россия все эти обвинения отрицает. Это из того, что касается последних сообщений, которые касаются как раз Великобритании, России и возможных санкций со стороны Лондона в адрес Москвы. Сейчас я предлагаю на мгновение расстаться, а после этого будем говорить уже о движении в столице.